Митька с шумом, сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресло, переглянулись и засмеялись. «Николай Ефимович больной лежит», — пояснил отсутствие хозяев Урбенин. «А Ольга Николаевна, должно быть, моих детей пошла провожать». «Митька, двери заперты», — услышали мы слабый тенор из соседней комнаты. «Заперты, Николай Ефимович», — прохрипел Митька и полетел опрометью в соседнюю комнату. «То-то, смотри, чтобы все заперты были», — сказал тот же слабый голос. «На ключ, крепко-накрепко. Если воры будут лезть, то ты мне скажешь. Я их мерзавцев ружьем, подлецов этаких». «Беспременно-с, Николай Ефимович». Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урбенина. Тот покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску. Что сей сон значил? Мы опять переглянулись. Но недоумевать было некогда. На дворе послышались поспешные шаги, затем шум на крыльце и хлопанье дверью. В зал влетела девушка в красном. «Люблю грозу в начале мая», — запела она высоким визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом. Но увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла. Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца Николая Ефимыча. «Не ожидала», — усмехнулся Урбенин. Через несколько времени она тихо вошла, села на стул, ближайший к двери, и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь. Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее. До того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие блестящие глаза. Все это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом. Поглядишь один раз на это маленькое пространство — и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт. На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе. Когда же ее глаза переходили с меня на графа или поляка, то я начинал читать в них обратное — взгляд сверху вниз и смех. Первый заговорил я. «Рекомендуюсь», — сказал я, вставая и подходя к ней. — Зиновьев. А это рекомендую мой друг, граф Корнеев. Просим прощения, что без приглашения вломились в ваш хорошенький домик. Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза. — Но ведь от этого не развалится наш домик, — сказала она, смеясь и подавая мне руку. Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретилась на нашем пути гроза. Начался разговор о погоде, начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды. Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головой. «Вы, может быть, закусить желаете?» — спросила меня Оленька, и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. Первые капли застучали по стеклам. Я подошел к окну. Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражение собственного носа.